попутно, а как не спутать окололунгическую интуицию с той, которую ты имеешь в виду?
Ну, вот я сказал, что если какие-то малейшие признаки эгоизма присутствуют в вашем интеллектуальном выборе, то это признак, скорее всего, не отражение реализации всего ли всеразума. То же самое касается альтруизма. Если в вашем выборе, альтруистичном выборе, присутствует какая-то эгоистичная составляющая, то это не вселюбовь, всемудрость, а что-то другое. Это может быть и вселюбовь, всемудрость, и может быть всеволя, всеразума, но если вы сделаете этот выбор, то он не будет способствовать вашей перефокусировке в лоумичном направлении. Понимаете? То есть вот те характеристики, которые я во втором томе основ давал, во втором же это основ томе было, да, где я описывал ЧКК, если вы их прочитаете, то вы заметите там очень много общего для ментальных качеств, для астральных качеств. Но есть что-то, я попытался вложить это что-то, что для каждого качества является чем-то индивидуальным. Вот разберитесь, представьте себе, что это, допустим, за качество всеволя, всеразума. Там есть космический код. Если у вас будут уже медитации, возможность медитировать, вы можете сами прочувствовать, что же это такое, что такое каждое качество себя представляет. И когда вы начнете на эти космические коды медитировать, то эти представления опять у вас и у меня будут разные. Но общее, что их объединит и может объединять, это то, что вы будете чувствовать, это вот в лоумичном, в ваших наиболее благоприятных формах не свойственно какой-то тип из ментальных ЧКК, а вот это свойственно. Этот признак вселюбовь, всемудрость свойственен, а этот тоже астральный признак, совместимый с всеволю, всемудростью, не свойственен вашим будущим аппликативным формам. И вот на этой разнице, собственно говоря, и можно оперировать больше ни с чем. Потому что наша способность воспринимать в большей степени инвадерентность нашей фокусной динамики как раз и является тем главным показателем, тем главным распределяющим механизмом, который, в общем-то, на уровне интуиции, еще раз говорю, интуиция – это вот коллективного подсознания. Она лишена эгоистичности, потому что в будущем нашим формам эгоизм не присущ. Мы выходим из этих тенденций на уровне такого вот иммунитантного объединения со всем. Иммунитантного – это значит то, что иначе осуществить невозможно. И идеология интуитивное знание и развивает интуицию только потому, что люди, которые уже способны достаточно четко воспринимать вот эту взаимосвязь со своими лоумичными формами будущими, у них их фокусная динамика уже способна отличать лоумичность от нелоумичности. По каким признакам? Вот потому, что мы называем совесть, потому, что мы называем будущность, там, качественность и так далее. То есть, когда вы делаете выбор против своей совести, вы знаете, что да, нужно было бы поступить вот так, но пока я не могу. Ну, пока вот такой вот я или вот такая. Это не лоумичность. Но это не значит, что когда-то вы не сделаете этот выбор в будущем, когда пройдете через все вот эти вот пертурбации, все эти испытания, связанные с этим выбором в других сценариях развития, и не поймете, что лучше бы я сразу сделал вот так вот. Ведь мог же вот так тогда сделать, а не сделал. Смотри, сколько лет понадобилось для того, чтобы я понял, и сейчас, если уже такая ситуация сложится, я уже вот так не поступлю. Я приложу все силы для того, чтобы поступить вот так, с новым представлением, с новым пониманием.
Вопрос такой, может ли проявление самосознания страха или некого беспокойства препятствовать, опять же, проявлению лоумической?
Конечно, конечно.
То есть, если человек говорит, что я интуитивно... Вот
я чувствую. Бы даже сказал, что если в выборе отсутствует элемент возможность радости, возможность переживания радости, радостного состояния, но опять я не хочу останавливаться на том, что радость может быть эгоистичной, злорадство не может быть. Кому-то плохо, ты там это... радость испытал, что кому-то плохо. Я об этих не говорю, я говорю с позиции, радость с позиции нашей совести. Опять разбираться с совестью очень сложно. Это надо чувствовать. Об этом говорить невозможно. Это только можно лишь переживать и отмечать, что по совести, что не по совести. Вот. Страх, да, страх – это не лоумичность. Любые переживания страха, они не лоумичны, даже если вы переживаете это при каких-то альтруистичных выборах.
Частенько бывает такое, что, ну, замечаю также и за собой, для того, чтобы отстоять свою точку зрения, ну или опять же это обратная сторона, может быть, мы можем что-то воспринимать интуитивно, но не можем это объяснить, то есть вот две такие полярности. То есть в одном случае мы мотивируем это тем, что вот так вот я хочу просто отставить свое, и вот я сейчас вот интуитивно вот так вот чувствую, и пусть вот оно будет так. Но другой говорит, а объясни, мотивируй это как-то, и за этим ничего не следует. А другой момент, это то, что действительно ты что-то чувствуешь интуитивно, но ты не можешь это объяснить. То есть здесь вот...
Здесь ты хочешь сказать, что ты чувствуешь, может быть, не совсем... лоумичные какие-то выборы делаешь, но понимаешь, что это приведет к утяжелению каких-то обстоятельств, утяжелению каких-то состояний. Да, очень часто для того, чтобы выйти на более качественный сценарий, ты должен правильно разрешить целую череду неблагоприятных сценариев, которые, собственно, представляют собой временные петли. Временные петли по отношению к тому, что ты прежде не смог правильно осуществить. И как экзамен на то, чтобы получить перефокусировку в более амплиативный сценарий, как экзамен даются вот такие обстоятельства, которые ты должен, в которых ты должен продемонстрировать стабильность своей своих представлений, стабильность своей фокусной динамики в согласии с этими представлениями, лоумичными представлениями. А очень часто это связано с потерями, с какими-то дискомфортными состояниями, с неудобствами, с конфронтацией с другими более эгоистичными представлениями. Вот. И здесь такие обстоятельства могут требовать от вас не лицеприятных каких-то для кого-то, может быть, высказываний, недвуличности, то есть опять принципиальности, ну и так далее, много чего. Очень часто материальный фактор задействован здесь. То есть, если я так поступлю, я могу потерять работу, я могу чего-то лишиться, или я должен что-то отдать другому человеку, чем-то пожертвовать. Многие, и здесь надо опять выбрать, где же будет в большей степени интеллектуальность и альтруизм продемонстрирована, а где просто интеллектуальность. Опять-таки не интеллектуальность, а умственность может быть, если это эгоистичность. Если там негативизм, значит это хитрость, потому что вы понимаете, что вы поступаете не позитивно по отношению к кому-то. Вот. Ну и много чего. И здесь возможно сделать лаумический выбор, сводится практически к нулю или к 1-2%. То есть, чтобы повысить вероятность лаумичного выбора, нужно много-много чего в себе синтезировать в разнопротофорных направлениях синтеза. Это и есть то, о чем мы говорим, сиосферация.
Да, спасибо. Для меня просто пытаюсь выяснить некий фактор. Вот я помню, по-моему, на каком-то из коллоквиумов, когда я уезжал, Склайфул что-то понял интуитивно, и он тебе сказал, да, я понимаю это, но не могу выразить. Это вот одна сторона. А другая сторона, то есть частенько бывает такое, что, то есть как распознать, опять же, это еще раз я для себя пытаюсь пару факторов найти, то есть если человек говорит то, что он чувствует это интуитивно, но по-настоящему находится в раздрае и не может это объяснить никак логически, то получается явно, что это какой-то подход.
Еще раз говорю, мы употребляем одно и то же слово в разных представлениях. Мы говорим интуитивно. Я сейчас объяснил. Интуитивность лишена эгоистичности. Понимаете? Это первый признак всего ли все разума, которым мы пользуемся в будущих наших формах, более амплиативных. Альтруизм лишен эгоистичности, лишен выгодности, лишен каких бы то ни было собственных, как это сказать, выгодность это вот как раз то слово, которое это. Он может быть абсолютно невыгоден, но это будет лаумичный альтруизм. И вот когда вы делаете какие-то заявления, вы должны прежде всего оценивать их с позиции эгоизма, присутствия в них эгоизма или какой-то эгоистичной выгодности. Если нет, значит это в большей степени вероятно, что это интеллектуально альтруистичный, или альтруистичный, или интеллектуальный еще, может быть. То есть тут пока что вы по вот этим двум критериям можете только пользоваться. Отсутствие эгоизма. Потому что если эгоизм присутствует, то это может быть просто умствование. Умствование – это один из признаков нелоумичности, опять-таки. Для нас лоумизм, он потенциален, он интуитивен, понимаете? То есть он для нас характерен в будущем. Я исхожу из тех характеристик наших будущих форм, которыми мы уже обладаем, которые есть. И я точно знаю, что там нет эгоизма в тех формах, которые сейчас вы активно реализуете и применяете в своей жизни. Просто взять и поступать все время альтруистично и интеллектуально вы не можете. Не можете. Но стремиться к этому нужно. Не можете в силу того, что иначе получится не то, что вы ожидаете. То есть вы захотите временные петли резко сократить, а последующие за этим тяжелые, трудные обстоятельства вы не сможете разрешить с нужной долей лоумичности, то есть альтруизма и интеллектуальности. Вы просто не поймете, почему я поступил так хорошо. Так хорошо. Я фактически там взял последнюю рубаху, отдал, себе ничего не оставил, все отдал людям, а взамен получаю вот такие вот сценарии. Так для того и есть. Хорошо, ты сделал мощный выпад в направлении лаумического развития, но это же не значит, что ты сразу перекрыл все временные петли. Дальше ты разреши вот это, вот это, вот это с такой же степенью лаумичности. И все разрешится совершенно по-другому. Очень часто бывает так, что мы, делая какой-то выбор альтруистичный, интеллектуальный, ожидаем от него улучшения нашего состояния. Сама вот эта позиция внутренняя, я ж поступил альтруистично, я ж и интеллект здесь присутствует, да, и альтруизм, я ж для других, я ж для себя ничего, наоборот, только вред себе, как бы, в ущерб себе самому. Почему жизнь так ко мне отнеслась? А вот потому, что составной частью этих решений был как раз не вселюбовь, всемудрость.
Состояние лоумизма, это для наших форм, видимо, для всех людей, которые сейчас проявлены, это дискомфорт тот, который нужно, в принципе, если человек хочет двигаться в лоумическом направлении.
Дискомфорт со своей совестью, я бы так. Ближайшее, что ориентир, ближайший механизм, который способен генерировать в нас вот эту вот тенденцию к лоумическим выборам, к лоумическому типу бирвулярности, это совесть. Это и есть вот максимальная степень эглеролективности по отношению к нашей фокусной динамике. То есть эглеролективность создает возможность по каждому типу бирвулярности развиваться максимально эффективно. То есть фокусная динамика реализуется с наибольшей степенью эффективности. И если все время поступать по совести, находясь в разных формах системах, то есть очень многие люди, поступая по совести, попадают в тюрьмы, попадают в изгои, непонимаемы другими людьми, которые считают, что так жить нельзя и не стоит. Да? И фактически это требует очень мощных таких внутренних вложений в такие выборы и в такое существование, чтобы оставаться верным этому. Но когда есть знание, которое помогает выбирать цель и пути к цели точные, но не столь прямолинейные, то это тоже может вдохновить на лоумические выборы. Но не так резко и не так сильно, как это может быть.
Наличие совести, оно говорит о признаках лоумичности в человеке, но в чем сложность для большинства людей, видимо, сейчас в том, что эта совесть, она в большей степени протоформна и регулируема, допустим, на уровне 4-5.
Не так. Совесть, она всегда остается совестью. Но она находится под гнетом. Под гнетом фокусных динамик биотворцов, формотворцов различных других направлений. В принципе, это тоже биотворцы, которые представлены через гормональную систему, через ферментативную систему, через наши клетки, через наши органы, и которые влияют на нашу фокусную динамику. Вот. Просто каждый из нас, в каждом человеке совесть находится в той или иной степени активности. И если она не активна, то она очень податлива всевозможным вот этим колебаниям.
То есть это устойчивость активности кураторов в нашем самосознании?
Да, в принципе, можно так сказать, что это взаимосвязь с более амплиативными своими формами, степень устойчивости этой взаимосвязи. если это высокая степень устойчивости, то и совесть может достаточно устойчиво противостоять различным, ну, деплиативным таким этим тенденциям, эгоизму, хитрости, ну и прочим всем этим делам, проявлениям. Но вот все то, что есть о совести в нынешней философии, в нынешней этике, мне кажется, очень далеко от того, что на самом деле совесть собой представляет. Потому что, чтобы делать определение совести, нужно знать, к чему она относится, к какому типу развития она вообще относится. А без знания и идеологии определить это просто невозможно, потому что разделения никакого нет сейчас. Есть человек, есть люди, есть коллективное сознание человечества. А что это такое? Понятия никто не имеет.
Оно очень сильно связано с нравственностью, таким понятием, как нравственность, совесть.
Да, именно с нравственностью. Но, к сожалению, очень часто нравственность подменяют моралью. То есть то, что принято в обществе, то, что выгодно обществу, это есть мораль. Но это не значит, что это нравственно. И большинство людей, в общем-то, ориентируются именно на мораль, а не на нравственность. Нравственность тоже у нас подменена религиозными всякими тенденциями и воззрениями. То есть нравственность – это сейчас в большей степени как элемент религиозной морали. Почему для одних религий какие-то действия нравственны, для других безнравственны? Для одних Бог вот такой, для других Бог вот такой. Аллах, там, Кришна, еще кто-то и так далее. Вот и все. А других критериев для совести нету. Ни в какой привязке к коллективному сознанию человечества нет. И к динамике, фокусной динамике человечества. Поэтому с чем ее сравнивать невозможно.
По каким-то признакам, один из признаков всеединства.
Да, но это когда есть знание с идеологией. А вся философия сейчас, она ж, вся психология, она же не построена на этом, она не учитывает этого ничего. Это все только в будущем находится. Все, ну, это нужно переделывать, все это нужно трансформировать, преобразовывать. Вообще такая работа колоссальная, начало которой дают ваши рефераты. То есть это вот те искорки, на базе которых в дальнейшем будут возникать очень серьезные исследования.
Да, сейчас на самом деле ни у одной страны мира нету какой-то общенравственной, общечеловеческой нравственной идеи, которая способна снивелировать ту тензорность, которая существует между разными религиями, нациями и прочим.
Да политикой возьмите. Возьмите американскую политику сейчас, возьмите политику других стран, которые не имеют таких каких-то материальных возможностей. И здесь все белыми нитками шито пока что. Ориентироваться не на что. Все пребывают во лжи, в иллюзии. Я не говорю о том, что я не в иллюзии. Но во всяком случае, если сравнивать те знания, которые руководствуются, которые привели к нынешнему состоянию человечества, и потенциал, к которому могла бы привести и идеология, вот это знание, каким отношениям, каким пониманием между людьми, между странами, между религиями, то здесь комментарии, мне кажется, не нужны. И все зависит от вас. Все начинается с вас, с каждого из вас. Как вы сможете увлечь сознание других людей своими выступлениями, своими рефератами, своей работой, своей трансгрессией, то и будете получать как вознаграждение за свои перефокусировки.
А может все-таки помочь в определении лаумичности выбора знание о том, что все мы двигаемся с перекосами, соответствующими ментальными?
Нет.
Нет, да? Все равно должен быть и тот признак.
Если вы начнете концентрироваться на этом, то вы постоянно будете находить для себя повод оправдать. Ну, значит, я это, сфилсфирация. Сейчас уже я вот смотрю, очень у многих при выборах вот этот момент присутствует. Когда свою слабость, неспособность к более, хотя знаете, что поступить следовало вот так, неспособность, сфилсфирация, потом как-нибудь вернусь в эту, из этой временной петли. То есть это игра.